суточная температура на 3-4 градуса превышает норму. В Москве облачно, температура 1-3 тепла, по области 0+4, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, температура днем 3-5 выше 0.
В Москве 8:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Проклятие нефтегазового сектора. Наследие выдающегося кинорежиссера Роберта Олтмана. День свободы. Годовщина оранжевой революции.
И годовщина оранжевой революции – это главная тема нашего утреннего эфира. На нескольких площадях украинской столицы пройдут акции, посвященные тем событиям. Год назад указом президента Виктора Ющенко 22 ноября было объявлено на Украине праздником Днем Свободы. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода где-то через полчаса. Я напоминаю, что мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, как изменилось ваше отношение к Украине после оранжевой революции. Сессия Законодательной палаты парламента Тувы сорвана в пятый раз из-за неявки депутатов. Заседание первой организационной сессии Законодательной палаты Великого Хурала Тувы опять не состоялось. Заседание, назначенное полномоченным представителем президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Квашниным на 21 ноября, вновь бойкотировали 12 депутатов, избранных от Российской партии жизни. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Филатенко.
С запросом в Конституционный суд обратился первый вице-премьер тувинского правительства Александр Брокерт. Он просит, чтобы суд вынес решение о том, какой госорган должен созывать организационную сессию Законодательной палаты, если отведенные Конституцией сроки 30 дней уже истекли. Напомню, что на прошедших 8 октября выборах в Законодательную палату было избрано 27 депутатов, 15 от «Единой России» и 12 от «Российской партии жизни». Накануне оглашения официальных итогов выборов избирательная комиссия Кызыла вдруг отменила итоги голосования по 4 избирательным округам, в которых одержали победу выдвиженцы РПЖ. В знак протеста жизненцы не явились на первую организационную сессию, намеченную на 30 октября. Бойкотировали ее и в последующие дни, 1, 2 и 7 ноября. Не явились на сессию и 21 ноября. В заявлении, с которым они ознакомили журналистов, говорится: «Ни для кого не является секретом, что результаты выборов в Законодательную палату были перечеркнуты по политическим мотивам в угоду интересам главы республики и Единой России. Избирательная объединение партии жизни преднамеренно и незаконно лишили 4 депутатских мандатов, а жителей Кызыла – их представителей в Законодательной палате Великого Хурала. Это была уже пятая попытка созвать организационную сессию тувинского парламента. Договоренность о ее проведении 21 ноября была достигнута во время приезда в Туву полпреда президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Квашнина. Депутаты от РПЖ согласились, но поставили условия. На сессию они явятся в полном составе после консультаций с лидером партии Сергеем Мироновым. Вернувшись в понедельник 20 ноября из Москвы, депутаты от РПЖ заявили об отказе принять участие в организационной сессии. Вот фрагмент заявления, которое сделала лидер тувинского отделения партии Зоя Сад.
Сергей Михайлович, призвав нас приступить к работе организационной сессии, тем не менее согласился с нашей оценкой произошедшего как грубейшего нарушения конституционных прав граждан и избирательного законодательства и рекомендовал нам добиваться восстановления справедливости и законности через судебные органы.
Власти республики надеются, что Конституционный суд поставит наконец точку в затянувшемся конфликте между депутатами, избранными в Законодательную палату Тувы от «Единой России» и РПЖ. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
8:11. В Москве продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Начнем с международной темы. 24 ноября в Хельсинки должен состояться саммит «Россия и Евросоюз». Скорее всего, он состоится, хотя братья Лех и Ярослав Качинские сделали все, чтобы его сорвать, пишет издание «Газета». Польша демонстративно против экспансии «Газпрома» в Евросоюзе и поэтому наложила вето на переговоры между Москвой и Брюсселем относительно договора переговоры о стратегическом партнерстве до тех пор, пока Россия не ратифицирует энергетическую хартию. Недовольна Варшава и российским эмбарго на ввоз польского мяса. Вчера ситуацию пытались смягчить глава представительства Еврокомиссии в России Марк Франко и посол Финляндии в России Хари Хелениус. Тему продолжает газета «Время новостей». На вопросы обозревателя издания по проблемам, связанным с энергобезопасностью и ратификацией той самой энергетической хартии, отвечает директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Андрей Кондаков. В команде представителя президента по связям с Большой Восьмеркой Игоря Шувалова он представляет российское внешнеполитическое ведомство. Тему также на первой полосе трактует и независимая газета. К другим темам издания газеты. Тема дня – это протекционизм по-московски. Вчера столичное правительство приняло за основу программу «Москвичам доступное жилье» на 2007-2009 годы и задание на 2010 год. Документ оказался революционным. Впервые столичные чиновники столь жестко прописали протекционистские меры по отношению именно к москвичам. По сути, иногородних, если они не олигархи, лишают возможности приобрести квартиру в столице. Однако, по мнению аналитиков, новая жилищная политика мэрии выйдет боком и для москвичей. Жесткие меры могут привести к серым схемам и коррупции, а стабилизации цен на жилье так и не будет. Продолжает тему «Время новостей». Словосочетание «коренные жители» буквально на глазах расширяет свое смысловое значение. Если раньше это выражение мало чем отличалось по смыслу от слова «абориген», то сегодня, благодаря усилиям исполнительной власти, оно обозначает не просто исконных обитателей какой-либо российской местности, но и людей, которые обязательно должны иметь преимущество перед приезжими. Начав с подачи президента Путина нешуточную борьбу с некоренными в сфере рыночной торговли, столичные чиновники не забыли и о давних планах проведения протекционистской политики для москвичей в жилищном строительстве. Еще одна тема, которая привлекла внимание нескольких изданий, это национальный проект «Доступная водка». Процитировал я в данном случае заголовок в газете «Ведомости». «Росспиртпром нашел замену суррогатному алкоголю», сообщает издание. Выпускается федеральная марка водки под названием «Росспиртпром». Отпускная цена ее будет равна себестоимости производства всего 53 рубля за пол-литра. Коммерсанты считают, что «Росспиртному» этих денег не хватит. Эта тема также обсуждается на страницах газеты «Известия» и «Новые известия». А «Новые известия» сообщают еще о том, что депутаты намерены раздавать многодетным матерям ордена. Вчера в Госдуме прошел круглый стол на тему возобновления выдачи наград многодетным матерям. В отличие от советских времен, ордена будут получать не только мамы, но и отцы, а также приемные родители. Кроме того, депутаты предлагают взять за основу не количество рожденных детей, а качество их воспитания. Однако сами родители относятся к идее чиновников без энтузиазма. Они считают, что лучшей наградой им станет регулярная выплата денежных пособий.
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних российских газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН резко осудил убийство Пьера Жмаэля, министра промышленности Ливана, одного из лидеров антисирийских политических сил страны. Президент России Владимир Путин считает неэффективной работу правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией. В России зарегистрировано 360 тысяч носителей ВИЧ-инфекции, примерно 1000 из них – дети. В Москве во вторник вечером был убит совладелец спецсеть «Стройбанка» Константин Мещеряков. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени в программе «Час прессы» польское вето на новые договоренности между Россией и ЕС. В программе участвуют польские журналисты Томаш Белецкий и Мария Пржеломец. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И вы говорили, что к этому часу, возможно, у вас появятся новости с чемпионата мира по волейболу в Японии.
Ну, Пока еще продолжается первая встреча игрового дня в Японии на чемпионате мира среди мужских команд между сборными Китая и Пуэрто-Рико. Пока впереди пуэрто-риканцы 2-0. Если матч так и закончится победой Пуэрто-Рико, то она, как и китайская команда, наберет 7 очков, и обе они попадут во второй групповой этап. Сборная России сегодня позже сыграет с командой Южной Кореи. Пока россияне после вчерашней победы над командой Казахстана 3-0 с 7 очками занимают второе место в группе Д. Столько же очков имеет и Канада, которая выиграла вчера у Туниса 3-2, а впереди в этой группе Сербия и Черногория, победившие Южную Корею 3-1 и набравшие 8 очков. В чемпионате российской хоккейной суперлиги в центральном матче 27-го тура ЦСКА и Акбарс сыграли в ничью 2-2. Акбарс по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, набрав 53 очка. Вслед за ним идут Авангард 48 и Сибирь 47. Эти команды свои встречи тура проведут сегодня. В других матчах вторника «Северсталь» разгромила «СКА» 7-1. «Нефтехимик» тоже с крупным счетом 6-3 выиграл у «Витязя». «Магнитогорский металлург» обыграл «Авангард» 4-2, «Лада» «Локомотив» 3-1, а «Химик» «Трактор» 2-1. Во вторник в четвертом туре группового этапа баскетбольного кубка УЛЕП обе российские команды одержали домашние победы. «Уникс» в овертайме выиграл у мадридского «Реала» 194, а «Химки» взяли верх над берлинской «Альбой» 82-77. Вчера прошли матчи пятого тура Лиги чемпионов в четырех группах. Футболисты ЦСКА в Москве принимали португальскую команду «Порту». Победу со счетом 2-0 одержали гости. «Порту» и «Арсенал», который дома выиграл у «Гамбурга» 3-1, набрали по 10 очков, у ЦСКА осталось 8. В группе «Е» оба матча завершились в ничью. «Стяо» «Динамо» Киев 1-1, «Реал» «Леон» 2-2. У «Леона» 13 очков, у «Реала» 10. Эти команды обеспечили себе участие в плей-офф. У «Стяо» стало 4 очка, у «Динамо» 1. В группе «Ф» «Селтик» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед» 1-0. «Бенфика» тоже дома выиграла у «Копенгагена» 3-1. «Селтик» и «Манчестер Юнайтед» набрали по 9 очков, у «Бенфика» 7, у «Копенгагена» 4. Наконец, в группе «Аш» «Лиль» и «Андерлехт» сыграли в ничью 2-2, а «Аек» в домашнем матче оказался сильнее «Милана» 1-0. Однако «Милан», еще в прошлом туре обеспечивший себе место в плей-офф, остается лидером группы. У него 10 очков, у «Аека» 7, у «Лили» 6, у «Андерлехта» 3. Сегодня пройдут матчи еще в четырех группах. В одном из них «Спартак» в Москве сыграет с «Баварией». В Евролиге «УЛЕП» начнется пятый тур. Баскетболисты московского «Динамо» принимают французский «Лиман». В российской хоккейной суперлиге состоится 3 матча, и на чемпионате мира по волейболу будут сыграны заключительные матчи первого группового этапа.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
8:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Вчера в Кремле руководители силовых структур России в очередной раз говорили о коррупции, о взятках, о злоупотреблениях властью, о рейдерских захватах и о преступлениях, совершаемых в нефтегазовом секторе экономики. Президент Владимир Путин предложил усилить борьбу с коррупцией в судах и правоохранительных органах, рассказывает Мумин Шакиров.
Генеральный прокурор России Юрий Чайка озабочен тем, насколько глубоко организованная преступность внедрилась в топливно-энергетический комплекс страны. От скважин и бензоколонок до крупных нефтяных компаний, заявил он на Всероссийском совещании правоохранительных органов в Кремле. По его словам, уголовные дела о незаконном предпринимательстве, уклонении от уплаты налогов и других преступлениях возбуждаются преимущественно против представителей малого и среднего бизнеса и крайне редко против крупных нефтяных комплексов. Конец цитаты. Объяснить эту тенденцию попытался председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Во главе больших компаний, то есть государственных, стоят государственные чиновники. Это мы говорим «Газпром», а мы говорим «Роснефть». Да, они представляют интерес к управлению государственным пакетом. Причем чиновники близкие, самые близкие к президенту. Наверное, если бы была заинтересованность и возможность, они могли бы навести этот порядок намного раньше, чем эта проблема стала как бы вот перед выборами. Причем я понимаю, что это не пиар-ход президента, да, в большей степени. Президент сам понимает, что система уже неуправляемая. То есть от гаишника до нефтяной отрасли.
Генпрокурор Юрий Чайка в Кремле также привел цифры. По его данным, за 9 месяцев текущего года правоохранительные органы в целом по стране выявили более 9000 фактов получения и дачи взяток. Аналогичные показатели были зафиксированы только за 9 месяцев 2005 года. Юрий Чайка также отметил, что почти половина должностных преступлений совершено работниками МВД. Об этнических преступных группировках, действующих в России, говорил министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Их численность превышает 1000 человек. Возглавляют эти группировки воры в законе, выходцы из Закавказья, считает глава МВД. Его подчиненные вывели из-под контроля этих преступных групп 185 экономических объектов. Судя по реакции президента России, он не был удовлетворен этими результатами. Владимир Путин заявил о необходимости усилить борьбу с коррупцией в системе правосудия и в правоохранительных структурах. Что стоит ожидать от очередной встречи силовиков с президентом России? На этот вопрос ответил Кирилл Кабанов.
Это попытка все-таки наведения порядка для того, чтобы система заработала хотя бы перед выборами. Это некое выполнение социального заказа. Доверие государственной власти упало до минимума. То есть по опросам 90% граждан, а то и больше, не доверяют государственной власти. При этом есть доверие к президенту. Вот эта попытка президента показать, что я пытаюсь что-то сделать. Нереально побороть коррупцию без реальной политической конкуренции. Ведь у нас реальную политическую конкуренцию заменила внутриклановая борьба, да, межклановая. Нереально победить коррупцию без независимых СМИ и без независимого парламента.
Присутствовавший на совещании в Кремле спикер Нижней палаты российского парламента Борис Грызлов предложил реформировать Генеральную прокуратуру и создать в этом ведомстве Следственный комитет. О внешнем контроле над силовыми структурами не было сказано ни слова. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
8:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Демократическая партия намерена помочь американскому среднему классу. Вирус СПИДа неостановим, предупреждают эксперты ООН. Скончался выдающийся американский кинорежиссер Роберт Олтман. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Первой задачей демократов после перехода к ним большинства в Конгрессе в январе будет спасение американского среднего класса. По крайней мере, лидеры демократической партии обещают поддержать ту часть населения, кто, по их словам, стал жертвой глобализации и расслоения страны, чей уровень жизни падает. Рассказывает Алан Давыдов.
Лидеры демократов подтвердили, что программа их действий включает укрепление вооруженных сил и системы внутренней безопасности, расширение помощи ветеранам, повышение доступности высшего образования, достижение энергетической независимости, подъем федерального минимума зарплаты. Ежегодная стоимость реализации этой программы оценивается по меньшей мере в 79 миллиардов долларов. Демократы хотят оградить от так называемого альтернативного минимального налога 20 миллионов налогоплательщиков, не самых богатых, но с заработками выше средних. Они также планируют в рамках программы медицинской помощи малоимущим Medicare снизить стоимость прописываемых врачами лекарств. Нэнси Пелоси, которая в январе станет спикером Нижней палаты нового Конгресса, говорит, что демократы желают сократить то, что она называет пропастью между богатыми и бедными, а это требует укрепления американского среднего класса. Одна из проблем страны – это сокращение численности американского среднего класса. Все больше людей не дотягивают до достойного среднего уровня жизни. Мы едины во мнении, что здесь необходимо сотрудничать с республиканцами, насколько только возможно. Надо разжать тиски, в которых находится средний класс. И это для нас самый высокий приоритет. Другим приоритетом демократов является облегчение бремени платы за обучение в колледжах для студентов из семей с низкими доходами. Согласно предвыборным обещаниям, демократы планируют наполовину урезать проценты на субсидируемые государством займы на обучение. Эксперты предупреждают, что такая схема будет хороша далеко не для всех остро нуждающихся студентов, говорит старший аналитик неправительственного совета по высшему образованию Сэнди Баум. Сокращение процентных ставок студенческих займов окажется весьма полезным для тех, кто уже получил образование и продолжает выплаты. Но в целом польза от этой меры будет убывать, поскольку сейчас студенты все больше берут займы в частных банках. Другое дело, что надо расширять предоставление федеральных грантов учащимся из семей с доходами менее 50 тысяч долларов в год. Это действительно ощутимо снизило бы их расходы на колледж. Некоторые конгрессмены-республиканцы считают, что программа демократов чрезвычайно дорога, она не по плечу федеральному бюджету. В понедельник Нэнси Пелоси призвала к межпартийному сотрудничеству в вопросах бюджета, пообещав, что аргументы законодателей из числа республиканского меньшинства в Конгрессе будут встречать цивилизованное и уважительное отношение демократического большинства.
Рассказывал Алан Давыдов. Можно ли в принципе остановить распространение эпидемии СПИДа? Именно такой вопрос, по словам некоторых экспертов, заставляют поставить последние данные о числе ВИЧ-инфицированных в мире, обнародованные во вторник ООН. В прошлом году число зараженных выросло почти на 10%. Около 40 миллионов взрослых и детей являются сейчас носителями инфекции. Украина и Россия – самые зараженные страны в Европе. Около миллиона россиян поражены ВИЧ-инфекцией. Совсем недавно специалисты считали, что пик заражаемости был достигнут в конце 90-х, и эпидемия СПИДа, если не пошла на убыль в результате глобальной кампании по ее предотвращению, то, по крайней мере, ее распространение замедляется. Можно ли сегодня сказать, что эти выводы подтверждаются? Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев.
Нет, мы не можем так сказать. В целом в мире крайне тревожная ситуация. Вы только подумайте, каждые 8 секунд заражается новый человек, а всего в день заражается 11 тысяч, при этом около 8 тысяч инфицированных за день умирает. Действительно, в некоторых странах имеется тенденция к уменьшению поражаемости, инфицированности. Ну, например, в Гаити, что связывают с изменением отношений людей к сексу. Больше используется защищенный секс. Но, с другой стороны, в такой стране, как Уганда, где принимаются, казалось бы, все возможные в этих условиях меры, и по части просвещения, и по части снабжения необходимыми элементами для предотвращения инфицирования, ничего не получается.
Профессор, а насколько значителен тот факт, что лишь за год число инфицированных в мире увеличилось на 10%? Не накапливает ли инфекция, так сказать, критическую массу?
Речь идет о том, контролируется процесс или не контролируется. Те методы, которые сегодня используются для ограничения распространения инфекции, недостаточны. И она неконтролируема, она увеличивается больше. Увеличивается в каких-то странах или чуть меньше, в эти годы чуть больше, чуть меньше, роли не играет. Процесс развивается по своим собственным законам.
Россия в докладе упоминается как один из самых тревожных примеров.
Ничего хорошего, к сожалению, сказать нельзя. По одним данным 350 тысяч вирусоносителей, а по другим данным, в том числе данным ООН, около 1 940 000. Уже это различие в цифрах свидетельствует о том, что и учет, и диагностика, и тем более профилактика находятся на недостаточном уровне. Ну а если говорить о лечении, то вообще страшный показатель. Только 5% вирусоносителей, мужчин и женщин, лечится, то есть получает антиретровирусную терапию, которая совершенно не достоверно лечит, но хотя бы продлевает жизнь. Поэтому, ну что тут можно сказать? Процесс очень тревожный.
Доклад ООН о распространении вируса иммунодефицита в мире комментировал профессор-вирусолог Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Проблемы экологического образования и воспитания школьников – это главная тема программы. Гости в студии – заведующий лабораторией Центра экологического образования Московского городского дворца детского и юношеского творчества Владимир Пугачев и преподаватель географии Московского лицея 1525 Леонид Перлов. Слушайте Радио Свобода.
8:30 в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убийца владелец спецсети «Стройбанка» Константин Мещеряков. Банкир был застрелен во вторник вечером во дворе жилого дома в центре российской столицы. Это уже третье убийство банкиров в Москве с сентября нынешнего года. На юго-западе Польши, на угольной шахте, где во вторник произошел взрыв метана, продолжается спасательная операция. Под землей блокированы 15 шахтеров. Обнаружены тела 8 погибших. В момент аварии под землей находились 23 человека. Совет Безопасности ООН резко осудил убийство Пьера Жмайеля, министра промышленности Ливана, одного из лидеров антисирийских политических сил страны. Жмайель был убит во вторник в пригороде Бейрута. Ирак и Сирия восстановили дипломатические отношения. Об этом объявил в Багдаде министр иностранных дел Ирака Хашигяр Зибари. В России зарегистрировано 360 тысяч носителей ВИЧ-инфекции. Примерно 1000 из них – дети. Такие данные привел во вторник главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Президент России Владимир Путин считает неэффективной работу правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией. Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил о проникновении организованной преступности в топливно-энергетический комплекс страны. Европейский союз вновь призвал Белоруссию присоединиться к программе ЕС «Политика добрососедства». Сообщая об этом предложении, член руководства ЕС Бенито Феррера Вальднер заявила, что демократические реформы были бы чрезвычайно полезными для Белоруссии. На Украине сегодня отмечают вторую годовщину Оранжевой революции. На нескольких площадях украинской столицы пройдут акции, посвященные тогдашним событиям. Остается неясным, чем был отравлен бывший подполковник ФСБ России Александр Литвиненко, госпитализированный в Лондоне. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Что касается погоды, на большей части европейской России стараниями атлантических циклонов погода очень теплая. В центре России и на северо-западе средняя суточная температура на 3-4 градуса выше нормы. В Москве сегодня облачно, температура 1-3 тепла, по области 0-4 градуса. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, температура днем 3-5 тепла.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Сегодня на Украине День Свободы. В стране отмечают вторую годовщину Оранжевой революции. Однако, в отличие от прошлого года, в этот раз не будет ни праздничных концертов, ни торжеств. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Накануне Дня Свободы Юлия Тимошенко призвала лидеров Оранжевой революции не приходить на Майдан и не играть на публику. В первую очередь эти слова были адресованы президенту Украины Виктору Ющенко. Позицию Тимошенко пояснил ее соратник Александр Турчинов.
Это обидит и оскорбит многих наших граждан, которые знают реальную цену каждому политику. Если снова политик, который показал свою несостоятельность, да, не смог оправдать доверие людей, миллионов людей, которые вышли на тот же самый Майдан, сегодня будет выходить и праздновать юбилей не своими достижениями, не своей позицией, а просто, извините, словоблудием. Мне кажется, это как раз и есть вызов сотням, тысячам, миллионам людей, которые поверили и которые тогда победили.
Очевидно, прислушавшись к этим рекомендациям, организаторы отказались от официальных торжеств. На главной площади Украины не будет ни митинга, ни праздничного концерта. Здесь соберутся лишь немногочисленные участники Оранжевой революции. Вера в перемены тех, кто два года назад мерзнул на Майдане ради прихода к власти оранжевой команды, сегодня сменилась глубоким разочарованием. Многие обещания так и остались невыполненными, продолжает Александр Турчинов.
К большому сожалению, Майдан для многих стал прикрытием неспособности соответствовать тем идеалам, которые там были провозглашены. То, что произошло в стране, в том числе решение Ющенко о назначении Януковича премьер-министром, попытка создать на базе коммунистов, регионалов и социалистов широкую коалицию с участием нашей Украины, партии Ющенко, это как раз и перечеркивает те идеалы, те позиции, которые были провозглашены. Фактически бандитам, против которых выступила нация, сегодня отдают власть. Если Ющенко не наберется мужества, не распустит парламент и не отправит в отставку это правительство, то я не исключаю, что вообще должность президента может быть ликвидирована, то, что и предлагают сегодня коммунисты вместе с регионалами.
Спустя два года после Оранжевой революции уже не так критично относятся к ней соратники нынешнего премьера Виктора Януковича, говорит депутат от партии регионов Тарас Черновил.
Как-то жестко выступать против тех людей, которые выходили на Майдан, и у меня сегодня уже язык не поднимется. В конце концов, это было полезно и для нас.
Впрочем, лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко убеждена, что Оранжевая революция еще не закончена. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Как изменилось ваше отношение к Украине после Оранжевой революции? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Алексей Собачкин обратился к жителям Обнинска.
Если учесть, что до Оранжевой революции какого-то особого отношения к Украине как некой особой формации у меня вообще не было, то сейчас, конечно, изменилось. Мне Украину чрезвычайно жаль. Потому что вся эта оранжевая революция, на самом деле, сейчас привела эту несчастную республику к тому, что там до сих пор не могут ни до чего договориться, поделить портфели, и в результате люди мучаются, а толку от этого никакого. Жаль Украину, жаль. Я думаю, что она очень скоро вернется в российские объятия.
Нет, она так далеко, и меня, в принципе, она не тревожит. У меня с ней никаких связей нету.
Украина – это самая близкая во всех отношениях страна для России. И хотелось бы, чтобы такие близкие отношения сохранялись. Всякие попытки доказать, что украинцы – это что-то совершенно противоположное или далекое от России, конечно, оно не очень приятное. Есть два семитских народа, евреи и арабы, и они воюют все время между собой. Такого не должно быть.
Мы нормально относились к Украине, сейчас также нормально относимся.
Нормально, как было, так осталось.
Я вообще ко всем революциям отношусь отрицательно. Революция никакой пользы не приносит людям.
Нет, не изменилось. Потому что у меня очень много там родственников проживают.
К народу нет, к правительству, да. Мне не нравится то, что они делают по отношению к русским. По отношению к русскому языку, по отношению к нашей общей славянской культуре.
Украина всегда была братская республика, поэтому мне она симпатична. Я всегда к ним хорошо относился. И совершенно мое отношение не изменилось.
Я ее любила до революции, люблю сейчас.
Пошла она нафиг, конечно. Я сама киевлянка, харьковчанка. Конечно, изменилась. В худшую сторону. Там моя вся родня. В Харькове таможня этого, да? Пограничники в моем городе. Ой, сейчас заплачу. Брат выходит на перрон, я, значит, меня не пускают с ним там обняться даже, да? В своем родном Харькове, да? Ладно, я что-то расстроилась.
Нет, не изменилось. Но мы как с ними были всегда вроде как одним целым, так продолжаем, несмотря ни на что.
Так жители Обнинска отвечали на вопрос, как изменилось ваше отношение к Украине после оранжевой революции.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. Революция влечет за собой смену политического строя. На Украине этого не произошло. Никакой оранжевой революции не было. Был бандитский захват власти, считает слушатель Макаров из Истры. Эдуард Глезин пишет: «Мое отношение к Украине после оранжевой революции изменилось в лучшую сторону. Для меня она из Хохляндии превратилась в европейскую державу с гордым и мужественным народом. Путь к свободе и евроинтеграции труден, но главное, что Украина встала на этот путь. Я сам 2 года назад провел 2 недели на Майдане и ни о чем не жалею». Бездействие Украины вызывает бесчинство. После оранжевой суеты внутриполитическая борьба между различными силами там не улеглась. Да и крымские татары на шею садятся. Вот так считает наш слушатель добрый. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Специалисты Пенсильванского университета разработали новый метод очистки сточных и промышленных вод. Вместо песка или угля в качестве фильтра предложено использовать отработанные резиновые автопокрышки. Для производства фильтров их нарезают на куски, измельчают до определенного размера, извлекают остатки металлического корда и промывают. Фильтры пассивной очистки на основе резины работают дольше, и вода проходит через них значительно быстрее, поскольку, в отличие от традиционных фильтров на песчаной и угольной основе, они медленнее забиваются частицами грязи. Ожидается, что новый метод очистки внесет также большой вклад в улучшение экологии за счет утилизации использованных автопокрышек. Онкологи из университета Рокфеллера обнаружили, что так называемые дендритные клетки, являющиеся частью иммунной системы млекопитающих, способны изменить биологию раковых клеток. Изучая множественную миелому, раковое заболевание, при котором происходит неконтролируемое деление плазматических клеток в костном мозге, ученые заметили, что добавление дендритных клеток в культуру опухолевых клеток миеломы вызывает 10-кратное увеличение скорости роста раковых клеток. Кроме того, дендритные клетки способствовали росту колоний раковых клеток лимфом и легочных опухолей. Специалисты также определили, что дендритные клетки способны включать и обратное развитие клеток миеломы. Это означает, что состояние раковых клеток не является необратимым. Биологи из института имени Джонаса Солка показали, что процесс регенерации у позвоночных находится под контролем мощной белковой сигнальной системы. В результате ее активирования, например, у цыплят, снимался барьер, запрещающий регенерацию тканей у птиц и млекопитающих. Затем у птенцов развивалось нормальное крыло взамен удаленного. Включая и выключая несколько основных генов, ученые добивались у некоторых видов позвоночных изменения способности к регенерации кровеносных сосудов, костей, мышц и кожи. В штате Юта прошли испытания модернизированного ракетного двигателя FSM-13, многоразового твердотопливного ускорителя для космического корабля Space Shuttle. Основными целями испытания являлись определение оптимальных режимов съемки во время ночного запуска пилотируемого комплекса и сбор данных о работе двигателя. Для этого во время теста специалистами НАСА велась запись на 31 видеокамеру. Новый ракетоноситель предполагается использовать для разгона пилотируемых космических кораблей «Орион», которым предстоит совершить посадку на Луне.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Валерией Шабаевой. Доброе утро еще раз.
Доброе утро. Сейчас я хотела бы представить газету «Время новостей», полоса крупным планом, а озаглавлены публикации под этой рубрикой «Новые вызовы, новые лица». И посвящены эти публикации дамам в политике. Поводом послужила победа Сегален Рояль на партийных праймерис во Франции, в результате чего эта представительница социалистической партии будет участвовать в президентских выборах. А вот что пишет газета по этому поводу. Вполне вероятно, что через какие-нибудь 2 года ведущие страны Запада, Соединенные Штаты Америки, Германия и Франция, будут возглавляться женщинами. Это вовсе не дань политической моде, и уж тем более не дань политкорректности. Новая политическая ситуация, складывающаяся в мире, требует и нового типа политиков. И рекрутироваться они будут не по традициям и не по квоте, а в первую голову, исходя из личных и деловых качеств. В бизнесе женщины доказали уже, что они не имеют, а часто гораздо более эффективные управленцы, чем мужчины. Более того, никого уже не удивляет, когда женщины становятся высшими менеджерами. То, что последние бастионы мужской власти могут пасть в ближайшее время, вещь таким образом нисколько не удивительная, ожидаемая, предсказуемая, но, безусловно, любопытная и достойная внимания не только мужского. Через полгода французские избиратели, скорее всего, окажутся перед необычным для себя выбором. Им предстоит определить, кто из представителей 2 не совсем привычных категории кандидатов станет главой государства – женщина или иммигрантский отпрыск. Социалистка Сегален Рояль, буквально раздавившая своих соперников на партийных праймерис, или лидер правых, нынешний министр внутренних дел Николя Саркози, в скобках Саркоши, родители которого эмигрировали из Венгрии. Французы, между прочим, одна из самых консервативных наций, причем консервативные даже в своем бунтовщичестве, перетекающем время от времени в революции, страной всегда управляли французы мужского пола. Многие общественные организации, от ООН до правозащитных центров, склонны сегодня сетовать на то, что равенство полов в политике недостижимо. Но на самом деле, в современном мире женщина во главе правительства или в кресле президента страны – явление нередкое. Более того, число представительниц слабого пола, достигших в последние 50 лет высшей власти на национальном уровне, составляет несколько десятков человек. Еще любопытнее то, что главами государств и правительств женщины становятся не только в странах торжествующего феминизма, но и в куда более традиционных обществах. Газета предлагает такую классификацию. Есть 2 наиболее распространенных типа дам, забравшихся на вершину власти. Их условно можно назвать вариант Маргарет Тэтчер и вариант Индиры Ганди. И подробно разбирает эти 2 варианта восхождения к власти.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткое сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН резко осудил убийство Пьера Жмаэля, министра промышленности Ливана, одного из лидеров антисирийских политических сил страны. В России зарегистрировано 360 тысяч носителей ВИЧ-инфекции, примерно 1000 из них – дети. В Москве во вторник вечером был убит совладелец спецсети «Стройбанка» Константин Мещеряков. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Сегодня в России пройдут первые биржевые торги природным газом. В рамках эксперимента, одобренного правительством, государственный концерн «Газпром» в 2006-2007 годах сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% общего потребления газа в России за год. Как ожидается, решение о перспективах биржевой торговли газом на внутреннем рынке правительство страны примет осенью 2007 года. Оптовая цена на газ для российских потребителей к 2010 году может увеличиться с нынешних $40 за 1000 кубометров до $90, сообщил представитель Федеральной службы по тарифам Денис Волков. Он заявил также, что его служба стремится к выводу оптовых цен на газ на общеевропейский уровень, однако пока это невозможно, поскольку повлекло бы повышение действующей цены в 4 раза. По словам представителя Федеральной службы по тарифам, в России такая возможность появится после 2010 года. Министерство экономического развития и торговли России предлагает организовать в 2007 году специальный выпуск государственных облигаций, средства от продажи которых направлялись бы на строительство платных автомобильных дорог, сообщил руководитель министерства Герман Греф. При этом министр сослался на опыт Китая, где для финансирования таких проектов размещаются специальные 8-летние государственные займы. Параметры возможного государственного займа в России для строительства автодорог пока не определены. Комиссия правительства России одобрила еще 3 проекта, в финансировании которых будут использованы резервы Государственного инвестиционного фонда. Среди них проекты строительства 2 участков автомагистрали «Дон» от Москвы к Новороссийску и автодороги в Краснодарском крае от Краснодара до Кабардинки. Кроме того, предварительно одобрен проект реконструкции системы водоснабжения в Ростовской области. Ранее правительственная комиссия одобрила 7 проектов, которые будут реализованы при участии инвестиционного фонда. Большая их часть связана со строительством автомобильных дорог в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге. Российская компания «Северсталь Авто» начала серийное производство внедорожников «Саньон Кайрон» на принадлежащем ей заводе микролитражных автомобилей в Набережных Челнах. Это уже вторая модель южнокорейской компании, которую «Северсталь Авто» собирает в России. В октябре 2006 года на том же заводе было начато серийное производство другого внедорожника «Саньон Рекстон».
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 66 копеек. Евро 34 рубля 17 копеек. На мировых рынках евро стоит доллар 29 центов.
8:48 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Во вторник британские спецслужбы подключились к расследованию отравления Александра Литвиненко, бывшего офицера ФСБ, нашедшего политическое убежище в Англии. Эту загадочную и трагическую ситуацию ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с адвокатом Сергеем Бровченко. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Допускаете ли вы версию о сведении личных или профессиональных счетов с Александром Литвиненко?
Вы знаете, версия о сведении счетов бывших сотрудников с бывшими, вернее, сотрудниками, она, конечно, может иметь место и должна быть расследована как следует. Проблема состоит, наверное, в том, что очень сложно в этой ситуации разобраться и найти следы наших спецслужб или каких-то других злоумышленников, которые сотворили это злодеяние. Поэтому очень сложно, наверное, будет говорить конкретно о сведении счетов. Возможно, такое есть, возможно, кто-то давал указания. Однако, мне кажется, проблематичным доказательство этого вопроса.
Бывший генерал КГБ Олег Калугин, нашедший убежище в США, не сомневается в причастности спецслужб.
У российских спецслужб большой опыт по устранению политических противников, диссидентов, бывших сотрудников КГБ. Короче, всех тех, кто по их оценке изменил родине, вот этих людей приговаривают к смерти. Раньше это было официально, а сейчас эти люди просто подлежат физическому уничтожению, потому что сама система власти сегодня криминальная. Погиб Юрий Щекочихин, которого явно отравили, все признаки отравления преступления были налицо. Все следы ведут к органам безопасности России, которые вот сегодня нашли самый гнусный способ борьбы с политическими противниками.
Мы имеем дело с таким случаем, когда есть серьезные подозрения в причастности к преступлению сотрудников спецслужб. Очень интересен тот момент, что по сообщению прессы, как мне стало известно, такая ситуация с Александром произошла, отравление произошло после того, как он встречался с кем-то из информаторов по делу об убийстве Анны Политковской. Я не знаю пока, с кем он там встречался, с кем можно было рассчитывать на получение этой информации, наверное, такие люди имеются. Мне известно лишь то, что Александр сам неоднократно мне звонил когда-то, как только меня выпустили из тюрьмы, рассказывал мне о своем видении вопроса, но, знаете, как у него свое видение, у меня есть свое мнение. Однако устранение политического оппонента таким образом должно быть расследовано, конечно. И вот, к сожалению, у нас есть такие печальные примеры, когда с бывшими сотрудниками госбезопасности сводят счеты. И сводят счеты именно как раз по каким-то личным, может быть, политическим мотивам. Так это имеет место с бывшим полковником ФСБ, очень заслуженным человеком Михаилом Ивановичем Трепашкиным, защитником которого я сейчас являюсь, и дело которого я знаю не понаслышке. Вот Трепашкин, являясь мужественным и очень честным человеком, очень часто говорит правду там, где, казалось бы, надо подумать, говорить ли ее.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
Продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о наследии выдающегося кинорежиссера Роберта Олтмана, скончавшегося во вторник в Лос-Анджелесе. Микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Авраам Линкольн, покончивший с рабством в США и сохранивший единство страны в результате гражданской войны, возглавил список 100 самых значительных американцев, оставивших наиболее заметный отпечаток на американской истории. В сотне выдающихся, составленные по результатам опроса 10 ведущих историков, президенты Вашингтон, Джефферсон, Вильсон и Франклин Рузвельт, больше 30 писателей и поэтов, Марк Твен и Уолт Уитман, первые среди них. Из героев последних десятилетий в списке Боб Дилан, Тайгер Вудс, Билл Гейтс и глава движения защиты потребителей Ральф Нейдер. Должна ли журналистка, превратившая в допрос телевизионное интервью с матерью пропавшего ребенка, нести ответственность за самоубийство своей собеседницы, последовавшее на следующий день после интервью? Родители Мелинды Дакетт вчинили гражданский иск Нэнси Грейс, ведущей ночной программы на CNN, утверждая, что она нанесла смертельный психологический удар их дочери, выставив ее в своей программе в роли преступницы. Они требуют не меньше 15 тысяч долларов компенсации. По словам представителей полиции, мать ребенка в самом деле была основной подозреваемой, но они не исключают, что двухлетний мальчик жив. Цены акций интернетной компании Google зашкалили во вторник за 500-долларовую отметку. Фирма, организованная лишь 8 лет назад на голом месте двумя выпускниками Стэнфордского университета, сегодня стоит 156 миллиардов долларов. Значительно больше, чем ведущие промышленные гиганты, например, Boeing или IBM. Причина этого в том, что инвесторы верят в то, что Google нашел рецепт нескончаемого роста прибыльности. Успех Гугла напоминает легендарное появление Майкрософта, ставшего синонимом компьютерного века. Как любит говорить Стивен Форбс, издатель журнала Forbes, публикующего списки самых богатых и преуспевающих людей и компаний, такие примеры свидетельствуют, что Америка остается страной самых необъятных возможностей. Во вторник на 81-м году жизни скончался Роберт Олтман, возможно, самый выдающийся из американских режиссеров последних десятилетий, мастер которого называли американским европейцем за его киностиль. Быть может, поэтому ни одна из его картин не получила Оскара, хотя 5 из них, рекордное число, были среди номинантов. Слово Борису Парамонову.
Вне всякого сомнения, Роберт Олтман был самой крупной фигурой американского кино после Орсона Уэллса. Но в отличие от Уэллса, он сумел полностью реализоваться. Его борьба с коммерческим Голливудом увенчалась успехом. Сам Олтман отнюдь не брезговал типичными голливудскими жанрами. У него есть и гангстерские драмы, и вестерны, и фильмы о сыщиках, наконец, комедии. Но он наделял эти жанры холодным реализмом. Представьте себе, что приключения Шерлока Холмса пишет Чехов. Вот такое действие оказывает Олтман. Олтман сделал 38 фильмов, но только немногие из них имели коммерческий успех. Первым успехом, пришедшим тогда, когда Олтману был 51 год, был фильм «Мэш», аббревиатура полевого армейского госпиталя. Действие фильма проходит во время Корейской войны. Этот фильм – нарочито грубая комедия. Война взята именно как комический абсурд. Публике это понравилось. Нельзя сказать, что Олтман прежде всего, если не единственным образом, суровый реалист. Нет, он самый настоящий и очень тонкий эстет. У него есть фильм «Папай», «Лупоглазый». Это имя популярного героя американских мультфильмов. В этой вещи Олтман взял живых актеров и наделил их пластикой деревянных кукол. Или возьмем другой фильм, имевший коммерческий успех – «Госфорд Парк». Принято считать, что это детектив с элементами социальной сатиры. Но можно увидеть его и по-другому, как пародию на кинодетектив, игру с формой детектива. Эта игра с киноперсонажами становится особенно ясной, прием умножается, когда появляется сыщик с повадками Жака Тати в незабываемых его картинах «Отпуск господина Юло» и «Мой дядя». Изысканный, искусный мастер Роберт Олтман делал не только тончайшие ювелирные изделия, но и создавал монументальные картины современности. Таков его лучший, великий фильм «Нэшвилл», эпос Америки, «Американская война и мир». Действие фильма разворачивается на традиционном фестивале песен в стиле кантри. Герой этого фильма – американский народ, народный океан, смыкающий свои волны над низинами повседневности. Из полиэстера и кока-колы создан образ великой страны, непобедимой Америки.
200 лет. Песня из фильма «Нэшвилл».
My mother's people came by ship and floated Bunker Hill. My daddy lost a leg in France, I have his medal still. My brother served with Patton, I saw action in Algiers. Oh, we must be doing something right the last 200 years.
Передача «В Америке» сегодня, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Олег Львов, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Пьянство за рулем, новые законодательные инициативы – это главная тема следующего часа. В гости придет Дмитрий Николаевич Троян, глава Всероссийского общества автолюбителей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня.
But I don't have any doubts. We're all a part of history. Why Old Glory waits to show how far we've come along till now, how far we've got to go.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».